французские уроки приносили Корнелии не только умственные упражнения, но также и значительные физические. Чтобы достичь дома виконтессы, ей приходилось проделывать около 15 миль в любую погоду, и опоздание на несколько минут распекалось самым строгим образом. Виконтесса любила свою ученицу и гордилась ее успехами. Немалую пользу оказала Корнелии и кузина Алина, которая получила образование в монастыре неподалеку от Парижа и бегло говорила по-французски. Правда, ее произношение всегда выдавало в ней ирландку. Корнелия же гордилась своим парижским произношением и считала себя знатоком французского, хотя в других науках сознавала себя постыдно несведущей. Она считала на пальцах, имела слабое представление о географии, хотя по сравнению с большинством девушек ее возраста Корнелия была довольно начитана. В библиотеке Росарила было немного модных или современных романов, но классики были ее добрыми друзьями. Немало сведений из французской литературы Корнелия почерпнула от виконтессы и кузины Алины. В конце концов, у девушки сложилось мнение о Париже как о неком Эльдорадо, где все без исключения, даже самые недалекие люди, могут найти свое счастье. Когда герцог первый раз посвятил Корнелию свои планы по поводу медового месяца, который предполагалось провести в Париже, восторг Корнелии не знал границ. Париж, как она себе представляла из книг, был сущим раем для молодоженов, и она заранее предвкушала, как будет гулять по Версалю, Трианону, Лувру, рука об руку с любимым мужем. Их любовь делает все окружающее еще более удивительным и прекрасным, потому что они увидят это вместе. Он все испортил, возмущенно пробормотала Корнелия, обводя взглядом каюту. Обходительность и приятные манеры герцога были результатом его хорошего воспитания и окружения, в котором он жил. В прошлом это сослужило службу Корнелии, введя ее в заблуждение. Но в это утро его безупречная манера общения поддерживала их обоих. После драматического объяснения предыдущей ночью они снова встретились за завтраком в столовой, залитой ярким утренним солнцем. Корнелия спустилась к завтраку, раздираемая сомнениями и тревогой, в то время как герцог казался таким спокойным и безмятежным, что все ее страхи немедленно улеглись. «Могу я предложить вам ветчину и яйцо?» — спросил герцог после того, как они пожелали друг другу доброго утра. «Или вы предпочитаете жареную камбалу?» Почки были превосходны. «Вот телятина. Правда, я лично ее терпеть не могу». Корнелия глянула на выстроившийся на столе длинный ряд горячих блюд, закрытых серебряными крышками. Другую шеренгу заполняли холодные закуски – язык, ветчина, заливные и прочие деликатесы, многие из которых Корнелия не видела прежде и не знала их названий. Этот завтрак напомнил ей завтраки, обычно сервирующиеся в котельоне, и она решила, что непременно должна научиться разбираться в этом изобилии яств и относиться к нему как к привычному делу. «Я хотела бы съесть яйца», — сказала Корнелия, сама удивляясь тому, что вообще способна что-либо съесть. Она расположилась за столом, застеленным белоснежной камчатой скатертью, и пыталась сделать выбор среди предлагавшихся ей индийских и китайских сортов чая и кофе. Когда в конце концов Корнелии подали все, что ей требовалось, герцог уселся напротив нее и пожелал ей приятного аппетита. «Удачно, что море сегодня спокойное», — заметил он. «Последний раз, когда я пересекал Ла-Манш в феврале, море было чрезвычайно бурно. Думаю, что я оказался единственным пассажиром, который перенес это путешествие без приступов морской болезни». «Мне нередко доводилось убить рыбу», — ответила Корнелия. «А качка на маленькой рыбачьей лодке может быть очень неприятной. Но я никогда не испытывала морской болезни. Наверное, из меня получился бы хороший мальчик».